Том второй. Глава девятая. Накануне праздника гости начали съезжаться. Иные останавливались в господском доме и во флигелях, другие у приказчика, третьи у священника, четвертые у зажиточных крестьян. Конюшни полны были дорожных лошадей, дворы и сараи загромождены разными экипажами. В 9 часов утра заблаговестили к обедне, и все потянулось к новой каменной церкви, построенной Кириллом Петровичем и ежегодно украшаемой его приношениями. Собралось такое множество почетных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкви и стояли на паперти и в ограде. Обедня не начиналась, ждали Кирилла Петровича. Он приехал в коляске шестернёю и торжественно пошел на свое место, сопровождаемый Марией Кирилловной. Взоры мужчин и женщин обратились на нее. Первые удивлялись ее красоте, вторые со вниманием осмотрели ее наряд. Началась обедня. Домашние певчие пели на крылосе, Кирилл Петрович сам подтягивал, молился, несмотря ни направо, ни налево, и с гордым смирением поклонился в землю, когда диакон громогласно упомянул «И озиждите ли храма сего». Обедня кончилась. Кирилл Петрович первый подошел ко кресту. Все двинулись за ним, потом соседи подошли к нему с почтением. Дамы окружили Машу. Кирилл Петрович, выходя из церкви, пригласил всех к себе обедать. Сел в коляску и отправился домой. Все поехали вслед за ним. Комнаты наполнились гостями. Поминутно входили новые лица и на силу могли пробраться до хозяина. Барыни сели чинным полукругом, одетые по запоздалой моде, в поношенных и дорогих нарядах, все в жемчугах и бриллиантах. Мужчины толпились около икры и водки, с шумным разногласием разговаривая между собою. В зале накрывали стол на 80 приборов. Слуги суетились, расставляя бутылки и графины и прилаживая скатерти. Наконец, дворецкий провозгласил: «Кушанье поставлено!» И Кирилл Петрович первый пошел садиться за стол. За ним двинулись дамы и важно заняли свои места, наблюдая некоторое старшинство. Барышни стеснились между собою, как робкое стадо козочек, и выбрали себе места одна подле другой. Против них поместились мужчины. На конце стола сел учитель подле маленького Саши. Слуги стали разносить тарелки по чинам, в случае недоумения руководствуясь лафатерскими догадками, и почти всегда безошибочно. Звон тарелок и ложек слился с шумным говором гостей. Кирилл Петрович весело обозревал свою трапезу и вполне наслаждался счастьем хлебосола. В это время въехала на двор коляска, запряженная 6 лошадьми.
«Это кто?»
— спросил хозяин.
«Антон Пафнутич»,
— отвечали несколько голосов. Двери отворились, и Антон Пафнутич Спицын, толстый мужчина лет 50 с круглым и рябым лицом, украшенным тройным подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь и уже собираясь извиниться.
«Прибор сюда!» — закричал Кирилл Петрович. «Милости просим, Антон Пафнутич! Садись, да скажи к нам, что это значит! Не был у моей обедни и к обеду опоздал! Это на тебя не похоже! Ты и богомолен! И покушать любишь!»
«Виноват», — отвечал Антон Пафнутич, привязывая салфетку в петлицу горохового кафтана. «Виноват, батюшка Кирилл Петрович.
Я был рано пустился в дорогу, да не успел отъехать и 10 верст. Вдруг шина у переднего колеса пополам. Что прикажешь? К счастью, недалеко было от деревни. Пока до нее дотащились, да отыскали кузнеца, да все кое-как уладили, прошли ровно 3 часа. Делать было нечего. Ехать ближним путем через Кистеневский лес я не осмелился, опустился в объезд.
«Хе-хе-хе», — прервал Кирилл Петрович, «да ты, знать, не с храброго десятку. Чего ты боишься?»
«Ой, как чего боюсь, батюшка Кирилл Петрович? А Дубровского-то? Того и гляди, попадешься ему в лапы. Он малый не промах, никому не спустит, а с меня, пожалуй, 2 шкуры сдерет».
«За что ж, братец, такое отличие?»
«Как за что, батюшка Кирилл Петрович? А за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича. Не я ли в удовольствие ваше, то есть по совести и по справедливости, показал, что Дубровский владеет Кистеневкой безо всякого на то права, а единственно по снисхождению вашему? И покойник, ах, царство ему небесное, обещал со мною по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкина. Ах, доселе Бог миловал. Всего-навсего разграбили у меня 1 анбар, до того и гляди, до усадьбы доберутся».
«А в усадьбе-то будет им раздолье», — заметил Кирилл Петрович. «Я чай, красная шкатулочка, полным-полна».
«Куда, батюшка Кирилл Петрович, была полна, а нынче совсем опустела».
«Полно врать, Антон Пафнутич, знаем мы вас. Куда тебе деньги тратить, дом живешь, свинья свиньей, никого не принимаешь, своих мужиков обдираешь, знай, копишь, да и только».
«Вы все изволите шутить, батюшка Кирилл Петрович», — пробормотал с улыбкой Антон Пафнутич. «А мы, ей-богу, разорились». И Антон Пафнутич стал заедать барскую шутку хозяина жирным куском кулебяки. Кирилл Петрович оставил его и обратился к новому исправнику, в первый раз к нему в гости приехавшему и сидящему на другом конце стола подле учителя.
«А что, поймаете хоть вы Дубровского, а, господин исправник?»
Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнес, наконец: «Постараемся, ваше превосходительство».
«Постараемся. Давно-давно стараются, а проку все-таки нет».
«Да правда, зачем и ловить его? Разбой Дубровского — благодать для исправников. Разъезды, следствия, подводы. Ха, а деньги в карман».
«Как такого благодетеля извести? Не правда ли, господин исправник?»
«Сущая правда, ваше превосходительство», — отвечал совершенно смутившийся исправник. Гости захохотали.
«Люблю молодца за искренность», — сказал Кирилл Петрович. «А жаль покойного нашего исправника Тараса Алексеевича. Кабы не сожгли его, так в околотке было бы тише». «А что слышно про Дубровского? Где его видели в последний раз?»
«У меня, Кирилл Петрович», — пропищал толстый дамский голосок. «В прошлый вторник обедал он у меня».
Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и веселый нрав. Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ.
«Надобно знать, что там утре недели послала я приказчика на почту с деньгами для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в состоянии баловать, хоть бы и хотела, однако сами изволите знать. Офицеру гвардии нужно содержать себя приличным образом, и я с Ванюшей делюсь как могу своими доходишками. Вот и послала ему 2000 рублей. Хоть Дубровский не раз приходил мне в голову, да думаю, город близко, всего 7 верст, а вось Бог пронесет. Смотрю, вечером мой приказчик возвращается, бледен, оборван и пеш. Я так и ахнула. Что такое? Что с тобой сделалось?» Он мне: «Матушка Анна Савишна, разбойники ограбили, самого чуть не убили. Сам Дубровский был тут, хотел повесить меня, да сжалился и отпустил. Зато всего обобрал, отнял и лошадь, и телегу. Я обмерла.
Царь мой небесный, что будет с моим Ванюш? Делать нечего, написала я сыну письмо, рассказала все и послала ему свое благословение без гроша денег.
Прошла неделя, другая. Вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мной увидеться.
Милости просим.
Входит ко мне человек лет 35. Черноволосый, в усах, в бороде, сущий портрет Кульнева. Рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Иван Андреевич. Он где ехал мимо и не мог не заехать к его вдове, зная, что я тут живу. Я угостила его, чем Бог послал. Разговорились о том о сём, наконец, и о Дубровском. Я рассказала ему о своем горе. Генерал мой нахмурился.
«Это странно», — сказал он. «Я слыхал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей. Но и тут делится с ними, а не грабит дочисто. А в убийствах никто его не обвиняет. Нет ли тут плутни? Прикажите-ка позвать вашего приказчика».
Пошли за приказчиком, он явился, только увидел генерала, он так и остолбенел.
«Расскажи-ка мне, братец, каким образом Дубровский тебя ограбил и как он хотел тебя повесить?»
Приказчик мой задрожал и повалился генералу в ноги. «Батюшка, виноват, грех попутал, солгал».
«Коли так, — отвечал генерал, — так изволь же рассказать барыне, как все дело случилось». «А я послушаю».
Приказчик не мог опомниться.
«Ну что же», — продолжал генерал, — «рассказывай, где ты встретился с Дубровским?»
«У двух сосен, батюшка, у двух сосен».
«Что же сказал он тебе?»
«Он спросил у меня, чей ты, куда ты едешь и зачем».
«Ну а после?»
«А после потребовал он письмо и деньги».
«Ну?»
«Я отдал ему письмо и деньги».
«А он? Ну, а он?»
«Батюшка, виноват».
«Ну, что же он сделал?»
«Он возвратил мне деньги и письмо, да сказал, ступай себе с Богом, отдай это на почту».
«Ну, а ты?»
«Батюшка, виноват».
«Я с тобою, голубчик, управлюсь», — сказал грозный генерал. «А вы, сударыня, прикажите обыскать сундук этого мошенника и отдайте мне его на руки, а я его проучу. Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером. Он не захочет обидеть товарища».
Я догадывалась, кто был его превосходительство. Нечего мне было с ним толковать. Кучера привязали приказчика к козлам коляски. Деньги нашли. Генерал у меня отобедал, потом тотчас уехал. И увез с собой приказчика. Приказчика моего нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного как липку.
Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни. Многие из них втайне ему доброжелательствовали, видя в нем героя романтического, особенно Марья Кирилловна. Пылкая мечтательница, напитанная таинственными ужасами Радклифф.
«И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский?» — спросил Кирилл Петрович.
«Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский».
«Как, батюшка, не Дубровский? Да кто же, как не он, выйдет на дорогу и станет останавливать прохожих, да их осматривать?»
«Не знаю. А уж верно, не Дубровский. Я помню его ребенком. Не знаю, почернели ли у него волоса, а тогда был он кудрявый, белокуренький мальчик. Но знаю, наверное, что Дубровский 5 годами старше моей Маши, и что, следственно, ему не 35, а только 23.
«Точно так, ваше превосходительство», — провозгласил исправник. «У меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему от роду 23-й год».
«А-а-а», — сказал Кирилл Петрович. «Кстати, прочти-ка, а мы послушаем. Не худо нам знать его приметы. Авось в глаза попадется, так не вывернется».
Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностью и стал читать нараспев.
«Приметы
Владимира Дубровского, составленные по сказкам бывших его дворовых людей. Отроду 23 года, роста среднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые. Таковых не оказалось.
«И только», — сказал Кирилл Петрович.
«Только», — отвечал исправник, складывая бумагу.
«Поздравляю, господин исправник, ай да бумага! По этим приметам не мудрено будет вам отыскать Дубровского. Да кто ж не среднего роста? У кого ни русые волосы, ни прямой нос, да ни карие глаза? Боюсь об заклад, 3 часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем Бог тебя свел. Нечего сказать, умные головушки приказные».
Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой. Между тем, слуги успели уж несколько раз обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколько бутылок Горского и Цимлянского громко были уже откупорены и приняты благосклонно под именем шампанского. Лица начинали рдеть, разговоры становились звонче, несвязнее и веселее.
«Нет, — продолжал Кирилл Петрович, — уж не видать нам такого исправника, каков был покойник Тарас Алексеевич. Этот был не промах, не разинь. Жаль, что сожгли молодца. А то бы от него не ушел ни один человек из всей шайки. Он бы всех до единого переловил. Да и сам Дубровский не вывернулся и не откупился. Тарас Алексеевич деньги с него взять-то бы взял, да и самого не выпустил. Таков был обычай у покойника. Делать нечего. Видно, мне вступиться в это дело, да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отрежу человек 20, так они очистят воровскую рощу. Народ нетрусливый. Каждый в одиночку на медведя ходит, от разбойников не попятятся».
«Здоров ли ваш медведь, батюшка Кирилл Петрович?» — сказал Антон Пафнутич, вспомня при сих словах о своем косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвой.
«Миша приказал долго жить», — отвечал Кирилл Петрович. «Умер славную смертью от руки неприятеля. Вон его победитель», — Кирилл Петрович указывал на Дефоржа. «В имени и образ моего француза. Он отомстил за твою, с позволения сказать». «Помнишь?»
«Как не помнить?» — сказал Антон Пафнутич, почесываясь. «Очень помню. Так Миша умер. Жаль Миша, ей-богу, жаль. Какой был забавник, какой умница. Эдакого медведя другого не сыщешь. Да зачем мусье убил его?»
Кирилл Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую особенность тщеславиться всем, что только не окружало его. Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти и с изумлением посматривали на Дефоржа, который, не подозревая, что разговор шел о его храбрости, спокойно сидел на своем месте и делал нравственные замечания резвому своему воспитаннику. Обед, продолжавшийся около 3 часов, кончился. Хозяин положил салфетку на стол, все встали и пошли в гостиную, где ожидал их кофе, карты и продолжение попойки, столь славно начатой в столовой. Глава 10. Около 7 часов вечера некоторые гости хотели ехать, но хозяин, развеселенный пуншем, приказал запереть ворота и объявил, что до следующего утра никого со двора не выпустит. Скоро загремела музыка, двери в залу отворились, и бал завязался. Хозяин и его приближенные сидели в углу, выпивая стакан за стаканом и любуясь веселостью молодежи. Старушки играли в карты. Кавалеров, как и везде, где не квартирует какой-нибудь уланской бригады, было менее, нежели дам. Все мужчины, годные на то, были завербованы. Учитель между всеми отличался. Он танцевал более всех, все барышни выбирали его и находили, что с ним очень ловко вальсировать. Несколько раз кружился он с Марьей Кирилловной, и барышни насмешливо за ними примечали. Наконец, около полуночи, усталый хозяин прекратил танцы, приказал давать ужинать, а сам отправился спать. Отсутствие Кирилла Петровича придало обществу более свободы и живости. Кавалеры осмелились занять места подле дам. Девицы смеялись и перешептывались со своими соседами. Дамы громко разговаривали через стол. Мужчины пили, спорили и хохотали. Словом, ужин был чрезвычайно весел и оставил по себе много приятных воспоминаний. Один только человек не участвовал в общей радости. Антон Пафнутич сидел пасмурен и молчалив на своем месте, ел рассеянно и казался чрезвычайно беспокоен. Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. Мы скоро увидим, что он имел достаточную причину их опасаться. Антон Пафнутич, призывая Господа в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал. Красная шкатулка точно была пуста. Деньги, некогда в ней хранимые, перешли в кожаную сумму, которую носил он на груди под рубашкой. Сию только предосторожностью успокаивал он свою недоверчивость ко всем и вечную боязнь. Будучи принужден остаться ночевать в чужом доме, он боялся, чтобы не отвели ему ночлега где-нибудь в уединенной комнате, куда легко могли забраться воры. Он искал глазами надежного товарища и выбрал, наконец, Дефоржа. Его наружность, обличающая силу, а пуще храбрость, им оказанная при встрече с медведем, о коем бедный Антон Пафнутич не мог вспомнить без содрогания, решили его выбор. Когда встали из-за стола, Антон Пафнутич стал вертеться около молодого француза, покрякивая и откашливаясь, и, наконец, обратился к нему с изъяснением. «Нельзя ли, мусье, переночевать мне в вашей конурке? Потому что, извольте видеть...»
«Que desire, mon cher?»
— спросил Дефорж, учтиво ему поклонившись.
«Эк, беда, ты, мусье, по-русски еще не выучился». «Je veux, moi, chez vous coucher!»
«Понимаешь ли?»
«Mon cher, très volontaire!»
— отвечал Дефорж.
«Vous le donne de order and consequence!»
Антон Пафнутич, очень довольный своими сведениями во французском языке, пошел тотчас распоряжаться. Гости стали прощаться между собою, и каждый отправился в комнату, ему назначенную. А Антон Пафнутич пошел с учителем во флигель. Ночь была темная. Дефорж освещал дорогу фонарем. Антон Пафнутич шел за ним довольно бодро, прижимая изредка к груди потаенную сумму, дабы удостовериться, что деньги еще при нем. Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться. Между тем Антон Пафнутич похаживал по комнате, осматривая замки и окна, и качая головою при всем неутешительном смотре. Двери запирались одною задвижкою, окна не имели еще двойных рам. Он попытался было жаловаться на то Дефоржу, но знания его во французском языке были слишком ограничены для столь сложного объяснения. Француз его не понял, и Антон Пафнутич принужден был оставить свои жалобы. Постели их стояли одна против другой. Оба легли, и учитель потушил свечу.
«Пуркуа утуше!»
— закричал Антон Пафнутич, спрягая с грехом пополам русский глагол «тушу» на французский лад.
«Я не могу! Дормир в потемках!»
Де Форж не понял его восклицания и пожелал ему доброй ночи. «Проклятый бусурман!» — проворчал Спицын, закутываясь в одеяло. «Нужно ему было свечку тушить. Ему же хуже. Я спать не могу без огня».
«Мусье!» —
продолжал он.
«Живе авек ву парле!»
Но француз не отвечал и вскоре захрапел. «Храпеет бестия француз», — подумал Антон Пафнутич. «А мне так сон в ум не идет. Того и гляди, воры войдут в открытые двери и влезут в окно. А его бестию и пушками не добудешься».
«Мусье! А, мусье!»
«Дьявол, тебя побери!» Антон Пафнутьевич замолчал. Усталость и винные пары мало-помалу превозмогли его боязливость. Он стал дремать, и вскоре глубокий сон овладел им совершенно. Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнутич открыл глаза и при лунном свете осеннего утра увидел перед собою де Форжа. Француз в одной руке держал карманный пистолет, другую отстегивал заветную сумму. Антон Пафнутич обмер.
«Кис-кисе, мусье, кис-кисе!» —
произнес он трепещущим голосом.
«Тише, тише, молчать!» — отвечал учитель чистым русским языком. «Молчать, или вы пропали?»
«Я Дубровский». Глава 11. Теперь попросим у читателя позволения объяснить последние происшествия повести нашей предыдущими обстоятельствами, кое не успели мы еще рассказать. На станции в доме смотрителя, о коем мы уже упомянули, сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым, обличающим разночинца или иностранца, то есть человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма достаточного состояния. Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофе, поглядывал в окно и посвистывал к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородкой.
«Вот Бог послал свистуна», — говорила она вполголоса. «Эк посвистывает, чтоб он лопнул, окаянный басурман».
«А что?» — сказал смотритель. «Что за беда? Пускай себе свищет».
«Что за беда?» — возразила сердитая супруга. «А разве не знаешь приметы?»
«Какой приметы?»
«Что свист деньги выживает».
«И-и-и, Пахомовна, у нас что свисти, что нет, а денег все нет, как нет».
«Да пусти ты его, Сидорыч, охота тебе его держать. Дай ему лошадей, да провались он к черту».
«Подождет, Пахомовна, на конюшне всего 3 тройки, 4-й отдыхает, того и гляди, подоспеют хорошие проезжие. Не хочу своей шеей отвечать за француза».
«Чу, так и есть, он скачет.
Эй-эй-эй, да как шибко,
уж не генерал ли?»
Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел, отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинели и в белой фуражке вошел к смотрителю. Вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко.
«Лошадей!»
— сказал офицер повелительным голосом.
«Сейчас», — отвечал смотритель, — «пожалуйте подорожную».
«Нет у меня подорожной, я еду в сторону. Разве ты меня не узнаешь?»
Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперед по комнате, зашел за перегородку и спросил тихо у смотрительши: «Кто такой приезжий?»
«Бог его ведает», — отвечала смотрительша. «Какой-то француз. Вот уж 5 часов, как дожидается лошадей, да свищет. Надоел проклятый».
Молодой человек заговорил с проезжим по-французски. «Куда изволите вы ехать?» — спросил он его. «В ближний город», — отвечал француз. «Оттуда отправлюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учители. Я думал сегодня быть уже на месте, но господин смотритель, кажется, судил иначе. В этой земле трудно достать лошадей, господин офицер».
«А к какому из здешних помещиков определились вы?» — спросил офицер.
«К господину Троекурову», — отвечал француз.
«К Троекурову? Кто такой этот Троекуров?»
«Мафей мон офисер. Я слыхал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный, жестокий в обращении со своими домашними, что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени, что с учителями он не церемонится и уже 2 засек до смерти».
«Помилуйте, и вы решились определиться к такому чудовищу?»
«Что ж делать, господин офицер? Он предлагает мне хорошее жалование. 3000 рублей в год, и все готово. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка-мать, половину жалования буду отсылать ей на пропитание. Из остальных денег в 5 лет смогу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости. И тогда, бонжур, еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты».
«Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова?» — спросил он.
«Никто», — отвечал учитель. «Меня он выписал из Москвы через одного из своих приятелей, коего повар, мой соотечественник, меня рекомендовал.
Надобно вам знать, что я готовился было не в учителя, а в кондитеры. Но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее».
Офицер задумался.
«Послушайте», — прервал офицер, — «что если бы вместо этой будущности предложил вам 10 000 чистыми деньгами, с тем, чтоб сей же час отправились обратно в Париж?»
Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головой.
«Лошади готовы», — сказал вошедший смотритель. «Слуга подтвердил то же самое».
«Сейчас», — отвечал офицер. «Выйдите вон на минуту».
Смотритель и слуга вышли.
«Я не шучу», — продолжал он по-французски. 10 000 могу я вам дать. Мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги».
При сих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигнаций.
Француз вытаращил глаза. Он не знал, что и думать.
«Мое отсутствие, мои бумаги», — повторял он с изумлением. «Вот мои бумаги, но вы шутите. Зачем вам мои бумаги?»
«Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет?»
Француз, все еще не веря своим ушам, протянул бумаги своему молодому офицеру, который быстро их пересмотрел.
«Ваш паспорт, хорошо. Письмо рекомендательное, посмотрим. Свидетельство о рождении, прекрасно.
Ну вот же, вам ваши деньги, отправляйтесь назад.
Прощайте».
Француз стоял как вкопанный. Офицер воротился.
«Я было забыл самое важное. Дайте мне честное слово, что все это останется между нами. Честное ваше слово».
«Честное мое слово», — отвечал француз. «Но мои бумаги, что мне делать без них?»
«В первом городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят и дадут нужные свидетельства. Прощайте. Дай бог вам скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром здравии».
Дубровский вышел из комнаты, сел в коляску и поскакал. Смотритель смотрел в окошко и когда коляска уехала, обратился к жене с восклицанием. «Пахомовна, знаешь ли ты что? Ведь это был Дубровский!» Смотрительша опрометью кинулась к окошку, но было уже поздно. Дубровский был уже далеко. Она принялась бронить мужа.
«Бога ты не боишься, Сидорович, зачем ты не сказал мне того прежде? Я бы хоть взглянула на Дубровского. А теперь жди, чтобы он опять завернул. Бессовестный ты, право, бессовестный!»
Француз стоял как вкопанный. Договор с офицером, деньги — все казалось ему сновидением. Но кипы ассигнаций были тут у него в кармане и красноречиво твердили ему о существенности удивительного происшествия. Он решился нанять лошадей до города. Ямщик повез его шагом, и ночью дотащился он до города. Не доезжая до заставы, у которой вместо часового стояла развалившаяся будка, француз велел остановиться. Вылез из брички и пошел пешком, объяснив знаками ямщику, что бричку и чемодан дарит ему на водку. Ямщик был в таком же изумлении от его щедрости, как и сам француз от предложения Дубровского. Но, заключив из того, что немец сошел с ума, ямщик поблагодарил его усердным поклоном и, не рассудив за благо въехать в город, отправился в известное ему увеселительное заведение, коего хозяин был весьма ему знаком. Там провел он целую ночь, а на другой день утром на порожней тройке отправился во свояси, без брички и без чемодана, с пухлым лицом и красными глазами. Дубровский, овладев бумагами француза, смело явился, как мы уже видели, к Троекурову и поселился в его доме. Каковы ни были его тайные намерения, мы их узнаем после. Но в его поведении не оказалось ничего предосудительного. Правда, он мало занимался воспитанием маленького Саши, давал ему полную свободу повесничать и не строго взыскивал за уроки, задаваемые только для формы. Зато с большим прилежанием следил за музыкальными успехами своей ученицы и часто по целым часам сиживал с нею за фортепиано. Все любили молодого учителя. Кирилл Петрович за его смелое проворство на охоте, Марья Кирилловна за неограниченное усердие и робкую внимательность, Саша за снисходительность к его шалостям, домашние за доброту и за щедрость, по-видимому, несовместную с его состоянием. Сам он, казалось, привязан был ко всему семейству и почитал уже себя членом оного. Прошло около месяца от его вступления в звание учительское до достопамятного празднества, и никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник, коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев. Во все это время Дубровский не отлучался из Покровского, но слух о разбоях его не утихал, благодаря изобретательному воображению сельских жителей. Но могло статься и то, что шайка его продолжала свои действия и в отсутствие начальника. Ночуя в одной комнате с человеком, коего мог он почесть личным своим врагом и одним из главных виновников его бедствия, Дубровский не мог удержаться от искушения. Он знал о существовании сумки и решился ею завладеть. Мы видели, как изумил он бедного Антона Пафнутича неожиданным своим превращением из учителей в разбойники. В 9 часов утра гости, ночевавшие в Покровском, собрались один за другим в гостиной, где кипел уже самовар, перед которым в утреннем платье сидела Марья Кирилловна. А Кирилл Петрович в байковом сюртуке и в туфлях выпивал свою широкую чашку, похожую на полоскательную. Последним появился Антон Пафнутьич. Он был так бледен и казался так расстроен, что вид его всех поразил, и что Кирилл Петрович осведомился о его здоровье. Спицын отвечал безо всякого смысла и с ужасом поглядывал на учителя, который тут же сидел, как ни в чем не бывало. Через несколько минут слуга вошел и объявил Спицыну, что коляска его готова. Антон Пафнутьич спешил откланяться и, несмотря на увещание хозяина, вышел поспешно из комнаты и тотчас уехал. Не понимали, что с ним сделалось, и Кирилла Петрович решил, что он объелся. После чаю и прощального завтрака прочие гости начали разъезжаться. Вскоре Покровская опустела, и все вошло в обыкновенный порядок. Глава 12. Прошло несколько дней, и не случилось ничего достопримечательного. Жизнь обитателей Покровского была однообразна. Кирилл Петрович ежедневно выезжал на охоту. Чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марью Кирилловну. Особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце и признавалась с невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. Он, с своей стороны, не выходил из пределов почтения и строгой пристойности, и тем успокоивал ее гордость и боязливые сомнения. Она с большей и большей доверчивостью предавалась увлекательной привычке. Она скучала без Дефоржа. В его присутствии поминутно занималась им, обо всем хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может быть, она не была еще влюблена, но при первом случайном препятствии или внезапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце. Однажды, пришед в залу, где ожидал ее учитель, Марья Кирилловна с изумлением заметила смущение на бледном его лице. Она открыла фортепиано, пропела несколько нот, но Дубровский под предлогом головной боли извинился, прервал урок и, закрывая ноты, подал ей украдкую записку. Марья Кирилловна, не успев одуматься, приняла ее и раскаялась в ту же минуту. Но Дубровского не было уже в зале. Марья Кирилловна пошла в свою комнату, развернула записку и прочла следующее. «Будьте сегодня в 7 часов в беседке у ручья. Мне необходимо с вами говорить». Любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желая и опасаясь его. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась, но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать такое объяснение от человека, который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку. Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном — каким образом примет она признание учителя? С аристократическим ли негодованием, с увещаниями ли дружбы,
с веселыми шутками или с безмолвным участием. Между тем она поминутно поглядывала на часы. Смеркалось, подали свечи. Кирилл Петрович сел играть в Бостон с приезжими соседями. Столовые часы пробили третью четверть седьмого, и Марья Кирилловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась во все стороны и побежала в сад. Ночь была темна, небо покрыто тучами, в двух шагах от себя нельзя было ничего видеть. Но Марья Кирилловна шла в темноте по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у беседки. Тут остановилась она, дабы перевести дух и явиться перед Дефоржем с видом равнодушным и неторопливым. Но Дефорж стоял уже перед ней. «Благодарю вас», — сказал он ей тихим и печальным голосом, — «что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если бы на то не согласились». Марья Кирилловна отвечала заготовленной фразой. «Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности». Он молчал и, казалось, собирался с духом. «Обстоятельства требуют. Я должен вас оставить», — сказал он наконец. «Вы скоро, может быть, услышите, но перед разлукой я должен с вами сам объясниться». Мария Кирилловна не отвечала ничего. В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию. «Я не то, что вы предполагаете», — продолжал он, потупив голову. «Я не француз Дефорж. Я Дубровский». Марья Кирилловна вскрикнула. «Не бойтесь. Ради Бога, вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надо бы на меня бояться. Ни за себя, ни за него. Все кончено. Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пересечь ему все пути к бегству. В ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. И я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливой мыслью, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец случай представился. Я поселился в вашем доме. Эти три недели были для меня днями счастья. Их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни. Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно долей здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня. Сейчас же. Но прежде я должен был вам открыться, чтобы вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда... Тут раздался легкий свист, и Дубровский умолк. Он схватил ее руку и прижал к пылающим устам. Свист повторился. «Простите», — сказал Дубровский, — «меня зовут. Минута может погубить меня». Он отошел. Марья Кирилловна стояла неподвижно. Дубровский воротился и снова взял ее руку. «Если когда-нибудь», — сказал он ей нежным и трогательным голосом, — «если когда-нибудь несчастье вас постигнет, и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?» Марья Кирилловна плакала молча. Свист раздался в третий раз. «Вы меня губите!» — закричал Дубровский. «Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа. Обещаетесь ли вы или нет?»
«Обещаюсь», — прошептала бедная красавица.
Взволнованная свиданием с Дубровским, Марья Кирилловна возвращалась из саду. Ей показалось, что все люди разбегались. Дом был в движении, на дворе было много народа. У крыльца стояла тройка. Издали услышала она голос Кирилла Петровича и спешила войти в комнаты, опасаясь, чтобы отсутствие ее не было замечено. В зале встретил ее Кирилла Петрович. Гости окружали исправника, нашего знакомца, и осыпали его вопросами. Исправник в дорожном платье, вооруженный с ног до головы, отвечал им с видом таинственным и суетливым. «Где ты была, Маша?» — спросил Кирилл Петрович. «Не встретила ли ты мистера де Форжа?» Маша на силу могла отвечать отрицательно. «Вообрази!» — продолжал Кирилл Петрович. «Исправник приехал его схватить и уверяет меня, что это сам Дубровский». «Все приметы, ваше превосходительство», — сказал почтительно исправник. «Эх, братец», — прервал Кирилл Петрович, — «убирайся, знаешь куда, со своими приметами. Я тебе моего француза не выдам, пока месть сам не разберу дела. Как можно верить на слово Антону Пафнутичу, трусу и лгуну? Ему пригрезилось, что учитель хотел ограбить его. Зачем он в то же утро не сказал мне о том ни слова?»
«Француз застращал его, ваше превосходительство», — отвечал исправник, и взял с него клятву молчать.
«Вранье», — решил Кирилл Петрович. «Сейчас я все выведу на чистую воду». «Где же учитель?» — спросил он у вошедшего слуги.
«Нигде не найдут-с», — отвечал слуга.
«Так сыскать его!»
— закричал Троекуров, начинающий сомневаться.
«Покажи мне твои хваленые приметы»,
— сказал он исправнику, который тотчас и подал ему бумагу.
«23 года.
Оно так. Да это еще ничего не доказывает. Что же, учитель?»
«Не найдут-с»,
— был опять ответ. Кирилл Петрович начинал беспокоиться. Марья Кирилловна была ни жива, ни мертва.
«Ты бледна, Маша», — заметил ей отец. «Тебя перепугали».
«Нет, папенька», — отвечала Маша, — «у меня голова болит».
«Поди, Маша, в свою комнату и не беспокойся».
Маша поцеловала у него руку и ушла скорее в свою комнату. Там она бросилась на постель и зарыдала в истерическом припадке. Служанки сбежались, раздели ее. На силу успели ее успокоить холодной водой и всевозможными спиртами. Ее уложили, и она впала в усыпление.
Между тем француза не находили. Кирилл Петрович ходил взад и вперед по зале,
грозно насвистывая гром победы «Раздавайся». Гости шептались между собою. Исправник казался в дураках. Француза не нашли. Вероятно, он успел скрыться, быв предупрежден. Но кем и как? Это оставалось тайной. Было 11, и никто не думал о сне. Наконец, Кирилл Петрович сказал сердито исправнику.
«Ну что, ведь не досвету же тебе здесь оставаться. Дом мой не харчевня. Не с твоим проворством, братец, поймать Дубровского, если уж это Дубровский. Отправляйся-ка во свояси, да впредь будь расторопнее. Да и вам пора домой», — продолжал он, обратясь к гостям. «Велите закладывать, а я хочу спать».
Так немилостиво расстался Троекуров со своими гостями.